Итак, вот эта самая собраница состоялась в том же самом декабре, прямо в день зачатия праведной Анны, когда зачат Пресвятой Богородицы, то есть 22 декабря по новому. Значит, было избрано вот из этой десятки 6 архиереев, которые должны были составить вот этот самый временный высший церковный совет. Уже для собрания они получили разрешение властей, тем более не на квартире, а в Донском монастыре, уже закрытом после смерти Тихона. И сразу же, хоть они тут восклицали, что они канонические, они сразу же нарушили 11-е правило Антиохийского собора, а именно обращаться к высшей гражданской власти имеет право либо предстоятель по местной церкви, либо любой из священнослужителей по поручению предстоятеля. Потом, друзья мои, они чуть-чуть опоздали, ведь это же было на самом деле мошенничество. Они прекрасно знали, что Сергий назначение принял, что он сразу же рассылает по всем епархиям уведомление о завещании, то есть об последнем акте митрополита Петра, и весь епископат Русской Православной Церкви принимает это мирно и выражает свое согласие. То есть вот это он осуществил, вот такие вот выборы без съезда. А рекомендация митрополита Петра, именно как рекомендация, он имел на нее полное право. Итак, кто сюда вошел? Значит, бывший Могилевский Константин Булычев, Егор Булычев и другие, действительно, то есть лишенный кафедры, викарный, то есть можайский Борис Рукин, вот единственно полноправный Тимбирский Виссарион Зорин, викарный Переяславский Дамиан Воскресенский, викарный Каменский Иннокентий Бусыгин и викарный Усть-Медведицкий Тихон Рутинов. Да, но все-таки полноправный архиерей – это правящий, викарный архиерей – это помогающий и на случай, значит, болезни. Епископ есть епископ, но все-таки это викарный архиерей, это чин прежний, хор епископа. То есть все равно и в древней церкви были архиереи полноправные и были неполноправные. Так вот, и вот они вырабатывают специальный наказ. Наказ этот из 9 пунктов. Следующий. Временный высший церковный совет является временным органом церковного управления Российской Православной Церкви и находится в каноническом и молитвенном общении с патриаршим местоблизким. Каноническое и молитвенное общение они понимают очень упрощенно, просто возношение его имени за богослужениями, то есть на Великом Входе. Второй пункт. Дело в том, чтобы во, молодец, для отвода глаз. Иначе верующие забеспокоятся. Кого поминают-то? Кто у нас теперь? Между прочим, более половины, да где половины? 30%, процентов 80 нашего епископата было по тем вот без академического образования, только семинарии. Второй пункт. ВВЦС, они сразу же принимают вот эту вот аббревиатуру, ведает всеми делами православных приходов по всей территории СССР согласия правительства Омова. Третье. ВВЦС ведет дела вероучения, богослужения, церковного просвещения, управления и дисциплины согласно Слову Божию и церковным канонам. Кстати говоря, 200-летняя привычка к церковному беззаконию привела к тому, что канонисты в русской православной церкви синодального периода были в основном миряне. Даже преподавали по академиям церковно-каноническое право по преимуществу миряне. Сергий Страгородский – это белый волк. Он был замечательным канонистом, но к сугубому удивлению своих соепископов. Даже уж умер он, и все равно в этих самых, во всех некрологах, что ведь был великим канонистом. То есть, да. Ну, Антоний Храповицкий мы видели. Он только и делал, что мошенничал над канонами. Так. Да. Четвертое. ВВЦС ближайшей своей задачей имеет подготовку канонически правильного собора Российской Православной Церкви в ближайшие месяцы. Если бы они хоть немножко, так сказать, в церковно-каноническом праве были осведомлены, то они бы понимали, что совершенный собор созывает предстоятель, и собор, созванный без ведома предстоятеля и без его благословения, называется самочинным сборищем. Да, совершенный собор созывает предстоятель данной поместной церкви. Извините, императоры давали согласие, а созывал все равно. Предстоятель собирает совершенный собор, и любое собрание епископов, клириков или мирян без его благословения, а особенно собрание епископов без благословения предстоятеля, называется самочинным сборищем. Если предстоятель, всегда совершенный собор.
Тоже совершенный, да.
Да.
Это какое правило такое?
Это мы сейчас, друзья мои, называла. Да.
Да.
Нет, один стоит Афийского, это другое. Вот. Но во всяком случае, друзья мои, тут у меня, к сожалению, нету на руках книги правил. Но во всяком случае, несколько раз уже мы об этом говорили. То есть у нас там было. Итак, значит, дальше. А они, вы знаете, во-первых, на первый случай они произносили слово «канонический», никогда не изучавшие церковно-канонического права. Так же, как мы произносим слово «историческое», не зная церковной истории, да, и так далее. Пятый пункт. ВВЦС имеет попечение о своевременном замещении архиерейских епархиальных кафедр и о пребывании архиерей в пределах их епархии. То есть ведает назначениями. Это главное, что они какую прерогативу они себе немедленно присвоили. Да, вот именно. Да, пребывание архиереев в пределах их епархии. Именно, то есть назначение и смещение. То есть как раз проблема назначения они считали главную. Так же, как обновленцы, значит, завладели канцелярией и успокоились, да. Так эти главной своей задачей видят назначение. Шестой. ВВЦ обращается ко всей Российской Православной Церкви с учительными посланиями и пасторскими воззваниями и заботится об установлении общения с православными восточными патриархами. То есть это функции дореволюционного синода. Седьмое. Имея долг печалования перед государственной властью, ВВЦС возбуждает где следует ходатайство по делам церкви. Восьмое. ВВЦС отчетом о своей деятельности обязан собору и занимается текущими делами вплоть до избрания собором нового церковного управления. И не сказано какого. То есть они, значит, вдесятером все постановления собора 17-18 года отменили де-факто сразу и с порога. И, наконец, девятое. ВВЦС может кооптировать в нужных случаях свой состав представителей духовенства и миян. Кооптировать, включать в себя, приглашать,
так сказать.
Кооптировать клириков и мирян в нужных случаях. И значит, вот под этой бумаженцией стоят подписи 12 архиерей. Но! Что? 76. А как же? 76.
Ну что?
Разговор, ну так сказать, в пользу бедных. Но этого мало. Даже из той десятки, которая заседала вот в покоях Донского монастыря, трое не подписали. Трое. А вот уже после выработки документа наехало еще пятеро, и вот 7,5 составил 12. То есть они как бы запоздали вот к этому спешно начавшемуся собранницу, но уже приехали готовенькие и подписали эту цедулю. Что?
Трое
опомнились в самый последний момент. И тут же они, значит, конечно, вразрез с постановлением собора 17-го года, когда к пастве может обращаться только законный предстоятель. Они, значит, вот этим вот между собойчиком тоже обращаются к пастве. Следующим образом. Жизнь течет, и умножаются отбросы жизни, ссор ее, и рачительный хозяин от времени до времени пересматривает свое хозяйство. Так и творец, и промыслитель наш Господь от времени до времени потрясает землю и живущие на ней народы, очищая их от грехов. В сознании этой истины верующие пастыри и посомые, кстати говоря, такого разделения православная церковь не знает. Пастыри и посомые — это уже католические. У нас просто клир и миряне. Клириков называют и пастырями, архиереи и пастырями. Но вот это вот... Да, нет, но все равно, что миряне могут быть только посомыми, а все клирики пастыри – это неверно. Так вот, в самом начале эволюции, иначе как бы посомые могли иметь на соборе полноправные голоса, такого же права, что и архиереи. Так вот, самом начале революции собрались на церковный собор в 17 году с тем, чтобы упорядочить жизнь церковную. С той же целью они возглавили русскую церковь святейшим патриархом Тихоном. Но суетны сынови человеческие, и деяние их оказалось не концом, а лишь началом болезни. Патриарх Тихон был человек, и как человек не мог не ошибаться, особенно среди бурного течения революции. Естественно, было искать исправление его ошибок. Но исправление оказалось хуже самих ошибок. За исправление взялись люди с нечистыми руками и нечистым сердцем и повели церковь по строптивым нечистым путям. Это, конечно, обновленцы. И вынудили, что любопытно, вынудили патриарха Тихона взять в свои руки кормила церковного управления. Непосильные труды и чрезмерная ответственность истощили жизненные силы святейшего патриарха и преждевременно свели его в могилу. Чувствуя приближение кончины и предвидя невозможность канонического избрания себе преемника, как раз собор предусмотрел именно все возможности, чтобы сохранить каноническое преемство. То есть собор собрав без разрешения высшей верховной власти нельзя. Заместителя при жизни патриарх назначает, а перед смертью он оставляет вот такое завещание предстоятеля с умаленными правами. То есть для местоблестителя обязательно нужен синод. Дальше. Значит, патриарх Тихон назначил местоблюстителями патриаршей кафедры митрополитов Казанского Кирилла, Ярославского Агафангела и Крутицкого Петра. Так можно понять, что он назначил всех троих. Собрание православных епископов, участвовавших в погребении почившего первосвятителя, за отсутствием первых двух, вручила права патриаршего местоблюстителя митрополиту Крутицкому Петру. Но неугодно было Господу успехом благословить труды сего святителя. За время правления его нестроение и бедствие лишь усугубились. Лишенное на пути своих испытаний руководитель святейшего патриарха Тихона, неправимое соборнее, ведомое лишь личной волей митрополита Петра, она как бы вернулась к самым темным временам своего бытия. Какие времена бытия церкви они считали самыми темными, об этом они умалчивают. Вся воля святой церкви как бы затмила с единой человеческой волей. Наша православная, святая, соборная и апостольская церковь, имея главою своею Господа нашего Иисуса Христа и ведомая благодатью Духа Святого, не может по самой своей природе заблуждаться и не соделывать грех. Ну, где это они взяли, это непонятно. Уча верных чад своих, чему? Любопытно. Уча верных чад своих, послушанию и повиновению власти не за страх, а за совесть. Святая Церковь органически, по самой вечной цели своей, чужда и далека судеб, какой бы то ни было земной политики. Ввиду сего мы, находящиеся в Москве епископы Российской Православной Церкви, а надо сказать, что собрались они, вот эти действия, еще при жизни, то есть еще при свободе Петра, и как бы ждали его арест. Значит так, 22 декабря 25 года, помолившись у гроба святейшего патриарха Тихона и обсудив положение церковных дел, решили избрать высший временный церковный совет.
То есть они буквально сами себя разоблачают. Во-первых, находящиеся в Москве. А на каком основании вас сюда принесла нелегкая? На каком основании вы оставили свои кафедры, если вас отсюда не вызвал кто-то?
Так вот, решили, значит, избрать для ведения текущих дел Русской Православной Церкви и для подготовки канонически правильного собора полномочного управителя и устроителя его не позже лета 26 года.
Ну, насчет канонической правильности мы уже говорили, а тут, забегая вперед, скажем. Поместный собор будет собран следующий только в январе 45-го. И работать он будет 3 дня. С 28 по 31 января 45 года. Что же касается собора 43 года, то он в течение 1 дня заседал и был собором архиерея.
Так что тут они, как говорится, замечтались. При этом мы твердо решили не входить ни в какие отношения и общение с обновленцами и обновленчеством во всех его видах, и крепко стоять на основе Слова Божия и священных канонов Святой Православной Церкви, которые они как раз и попирают. Вместе с тем мы считаем своим долгом засвидетельствовать нашу совершенную законопослушность, придержащей власти правительству СССР и веру в его добрую волю, в чистоту его намерений, в служении благу народа.
Уже
взаимно мы просим верить нашей лояльности и готовности служить на благо того же народа в меру наших сил, разумения и возможностей. И сообщая об этом всем верным чадам Святой Православной Церкви Российской, мы просим их молитвенной помощи нам в подлежащем нам подвиге благоустроения дел церковных. Ну, значит, дальше идет цитата из послания к евреям, 13 глава, стихи 20-21. И вот под этой цедулей, значит, стоят 12 подписей. Мы с вами уже разобрали, как они получили. Вот это хозяйство, когда было, значит, выработано, то пастве разослано не сразу. А вот 6 человек сразу же уже официально обратились к властям за регистрацией своего междусобойчика и получили эту регистрацию 2 января 26 года, то есть в самый Новый год. А 7 января, то есть на Рождество, это хозяйство вместе вот с этим посланием было опубликовано в газете «Известия». И только из газеты митрополит Сергий узнал об их деяниях. Ну, надо знать Сергия. Что он умел, это как раз вот для этой, конечно, этот дар управления, о котором пишет апостол Павел, вот им он владел виртуозно. Первое, что он сделал, самое естественное, прочитав газетную публикацию, он запросил вот у этих друзей, запросил. Притом, как, кстати, уже настал Новый год, то есть неделю спустя после публикации,
Неделю спустя, от 14 января 26 года, он посылает им обыкновенный официальный запрос на имя архиепископа Григория следующего содержания. Первое. Соответствует ли напечатанное в известиях действительности, в частности, вошли ли в состав совета и продолжают ли в нем оставаться вышеуказанные пресвященные? И это сразу, так сказать, удар в лоб. Второе. Имеете ли вы, не сочувствующие вам, образовать некоторую особую религиозную группу, отдельную от нашей православной церкви? Или же такого отмежевания от православной церкви вам не предполагается? Третье. Если же последнее, то в какие отношения предполагаете вы стать к законной по церковным понятиям православно-русской иерархии временно, впредь до возвращения митрополита Петра к обязанностям патриаршего местоблюстителя, возглавляемый мною в силу распоряжения местоблюстителя от 6 декабря 25 года. То есть предполагаете ли вы действовать совершенно независимо от нашей иерархии и помимо ее, или же общение с нею вы прерывать не намерены? Четвертое. Если общение с нашей иерархией вы принимать не намерены, то какими каноническими основаниями вы оправдываете свое начинание, то уже как будто он их даже не на ковер, а к доске вызывает. Какими каноническими основаниями? Ну-ка, перечислите. Вы оправдываете свое начинание, и какой канонический бесспорный источник ваших полномочий вы можете указать, чтобы возглавляемый вами ВВЦС, это в кавычках у него, по своему происхождению и каноническому достоинству существенно отличался от бывшего ВВЦС, то есть Антонинского, и чтобы православная русская иерархия могла сохранить с вами общение, а верные чада Святой нашей Церкви могли бы безопасно за вами следовать. И это то, что называется удар в лоб. И уже 19 января, то есть в самое Богоявление, он получает Григория Яцковский, то есть бросивший епархию, находящийся в Москве, получает вот этот запрос. Положение, конечно, оказывается серьезнее, чем он ожидал. Ну, начинается вот такая вот возня. Во-первых, он направляет переяславского епископа Дамиана Воскресенского, то есть одного из этой группы 12, направляет его к Сергию в Нижний Новгород, чтобы удостовериться в полученных им полномочиях. Тот приезжает, удостоверяется, Сергий с ним беседует, объясняет их полное каноническое церковное невежество и отпускает его обратно. Тогда у них остается последняя надежда. Попытаться Сергия втянуть себе, то есть предложить ему войти к ним седьмым, вот в этот самый шестичленный ВВЦС, войти к ним седьмым номером. Вот уже в ответ на это наглое предложение Сергий воспоя, то есть опираясь на 11-е правило Антиохийского собора, воспрещающее клирикам церкви, помимо законного предстоятеля, обращаться к высшей гражданской власти, запрещает их в священнослужении. И это еще мало, поскольку 11-е правило Антиохийского собора предполагает извержение сана. Яко расстраивающие дела церковь, сказано. Так вот, вот на этом каноническом крещении мы сегодня останавливаемся буквально на самом вот таком вот напряженном месте, но ясно, что это не конец, что предстоит очень серьезная церковная работа, борьба с бесчинниками. Кого можно, нужно было выдрать из этих тенек, если это удается. А кого нельзя, те уже остаются в своем бесчинстве и остаются уже в расколе. Ну, надо сказать, что очень сильно забегая вперед, как только власти увидели, что им, так сказать, больших этих самых успехов они не достигли, они не только перестали их поддерживать, но и совсем повернулись к ним спиной. Григорий Яцковский так и умрет в расколе, но все не забыты, а Борис Рутин будет даже и посажен, и в тюрьме повесится. Суд! До суда! Суд законный придет только в 43-м году! И когда он придет, то из людей, которые побывали в Григорианстве, притом из поздне завлеченных туда, окажется один Фотий Тапира. Но поскольку он хачиротонист старый, то он будет, принесет покаяние и будет прощен. Но теперь нам предстоит, так сказать, проверить только одну, самую, так сказать, маленькую, вот такую вот закулисную штучку. А именно, задачи, ну, прежде всего, госполитуправления, пока что сейчас главное, значит, тут фигура Тучков, главной задачей было внести разложение в ряды тихоновцев, как их называют, и в сущности стравить их между собой. Если на соборе 17-18 года власти пытались натравить мирян за духовенство, если в 22-м году не без успеха удалось натравить белое духовенство на епископат, то сейчас решается задача стравить между собой епископат так называемой тихоновской элиты. Вот, так сказать, документик уже нынешней публикации. Проводимую ОГПУ линию по разложению тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Это повестка дня очередного заседания антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ. Это конец апреля 26 года. Вести линию на раскол между митрополитом Сергием,
назначенным Петром временным местоблюстителем, и митрополитом Агафангелом, ему сейчас сократят срок ссылки, претендующим на патриаршее местоблюстительство, укрепляя одновременно третью Тихоновскую иерархию, временный высший церковный совет во главе с архиепископом Григорием, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанности местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. То есть это называется по-русски не мытьем, так катаньем. Были задуманы целых три раскола. Ярославский раскол 26-го года – это тема, видимо, не следующей лекции, а через один. Но вот имейте в виду. Вот сейчас, правда, вот на этом вот последнем соборе Агафангел даже причислен к лику святых. Но он покаялся. Он покаялся и... Конечно же, убежденный и сети, и переписки, и посланным от него людям, он просто берет назад все свои заявления и везде оповещает, что подчиняемся законному местоблюстителю Сергию, примирение наше состояться. Мы сегодня заканчиваем, но вот, заканчивая, просто забегая вперед, скажем, церковный корабль будет трепать очень сильно вот этими так называемыми правыми расколами примерно до 36-37 годов.